Добрый день, дорогие братья и сестры! В эфире «Радио Воскресения» репортаж. У микрофона Виктория Кауган. Сегодня мы отправимся в Патриарший зал Храма Христа Спасителя на лекцию иерея Александра Данилова, руководителя епархиального отдела религиозного образования и катехизации Казанской епархии и создателя научно-популярного любительского канала о христианстве «Научпоп». До лекции я поговорю с отцом Александром о том, чему будет посвящена встреча. Здравствуйте, отец Александр.
Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Сейчас вы будете выступать с докладом на тему просвещения, на тему катехизации, о том, как церковь сделать ближе к человеку. Расскажите в том числе, о чем будете говорить, и хотелось бы вот какую тему сегодня поднять.
Ну, в первую очередь, я буду говорить о том образе церкви, который, ну, в массах бытует. Образ как чего-то закрытого, холодного, консервативного и совершенно, ну, честно скажем, безжизненного. Я же говорю о том, чтобы мы на приходах открывали людям церковь как семью, где есть любовь. Я буду говорить о том, что человеку, который заходит в храм, важно может быть не учебник по догматическому богословию, не то, какой он рукой правильно ставит свечку.
Не последование литургии.
Да, а в первую очередь ему нужен Христос. С другой стороны, может быть, ему еще и нужны люди, нужна любовь. И вот наша задача, когда человек придет на приход, впервые соприкоснется по любому поводу на самом деле, наша задача дать ему почувствовать, что здесь его любят, что здесь его ждут. Наша задача показать Христа в нашей любви вот к этому человеку. Это требует огромных ресурсов от людей, моральных, нравственных. Но без этого невозможно человека сделать членом церкви, если не явить ему в жизни любовь. И поэтому буду говорить про неформальное общение, буду говорить о том, как важно Евангелие разбирать в неформальной обстановке, про пение людей на литургии, как важно и на литургии что-то более неформальное делать. Это не ставит под сомнение ту формальность, которая у нас есть, но все-таки, скажем так, человек все-таки на приходе стремиться быть любимым и чувствовать веру и любовь не только в своей душе, но и в других людях.
Что бы вы хотели пожелать всем участникам рождественских чтений, участникам секции, в которой вы сегодня принимаете участие? Конечно же, это больше, наверное, быть более участливым, да, всем сотрудникам церковным.
Я думаю, что самый большой соблазн, который стоит перед любым православным, который трудится, это забыть, зачем ты все это делаешь. И начать делать просто ради делания. То есть, например, проводить огласительные беседы просто ради самих огласительных бесед. Читать молитвенные правила просто ради самого молитвенного правила и так далее. Я же желаю, чтобы все, кто сегодня участвует в рождественских чтениях, помнили, что они это делают из любви к Христу, как наш ответ на Его любовь к нам. И вот наше участие в рождественских чтениях – это поиск, как мы еще можем своей любовью ответить на Его любовь. А все это поиск форм. Если мы будем помнить об этом, ради чего мы все это делаем, все остальное будет становиться на свои места.
Рад перед вами выступать. Мои доклады, они обычно очень мрачные. Я сразу предупреждаю. Потому что эшелон людей говорит прекрасные вещи. Как не приезжаешь на рождественские чтения или на какую-то церковную конференцию, такое ощущение, что нам для строительства церковного коммунизма не хватает только одного шага. Потому что все замечательно, прекрасно, все победили. Из проблем, не знаю, некуда только людей девать в церкви. Но на самом деле проблем у нас масса. И если на публику мы стараемся об этом не говорить, потому что мы любим церковь, мы не хотим публично какие-то вещи, да, рассказывать, то в своем, как говорится, кругу неравнодушных людей мы можем какие-то вещи озвучить. Самая первая проблема в области катехизации, она заключается в том, что мы до сих пор уверены и поражены иллюзией, что православие у нас возрождается и торжествует. Это самая первая иллюзия, которая будет рушиться болезненно, максимально болезненно. И мы с вами будем очень много страдать от этого. По какой причине? У нас разные цифры бытуют. Сколько у нас православных? 60, 70, 80%. По факту наши храмы могут вместить процентов 5 населения. Если серьезно. Если 60% моего села придет ко мне в храм, я не знаю, что я буду делать, мне их некуда будет пускать. У меня храм рассчитан ровно на 2%. Вот, все. Меня не влезет больше. Ну, 100 человек влезет, их 6 тысяч живет, понимаете? Что я с ним буду делать, если их придет 600 или 1000 даже? Куда я их дену? И так же везде. Это отражение чего? Потому что на самом деле мы в 90-е годы чем были заняты? Важно, на самом деле важно, без иронии говорю, дело, мы строили храм. И вот в тот момент мы поддались некоторой иллюзии. Нам показалось, что вот эти вот толпы людей, их толпы, когда крещение шли, отцы, которые служат там больше 20 лет, они, думаю, еще застали это время, когда толпы людей шли креститься, там буквально там мне рассказывали отцы, крестишь 8 человек, за ним очередь еще 8 человек крещения, много. И создалась иллюзия, что на самом деле, так вот оно, возрождение, ты только строй храм, там должна быть регулярная служба, и все, и народ прет в храм, все вот оно, православие из пепла возрождается, и сами видите, у нас по статистике МВД, в 23-м году на Рождество Иисуса Христа в храм пришло 4% населения. Рождение Христа, понимаете, то есть из 80% людей, которые называют себя православными, они крещенные, они, возможно, даже приходят ставить свечку в храм, они даже, наверное, скажут, что они умрут, там, я не знаю, за Русь святую и так далее, они в любом случае не пошли в храм. Это странно. Рождается Спаситель, ты в его имя крестился, но ты не идешь, ты сидишь и думаешь, дорогая, что нам сериал посмотреть или в храм пойти, сегодня вроде как 6-го на 7-е, нет, давай не пойдем, и не пошли. О чем это говорит? О том, что он не христианин вообще, ну в принципе, никаким образом саму на глупости нельзя, никак, понимаете? Не может быть христианином тот, кто чихарь хотел на рождение или на воскресение Спасителя. И вот это первая иллюзия, которая мешает катехизации. Когда ты говоришь с батюшкой, серьезным батюшкой, уважаемым человеком, ты говоришь, у нас проблема, народ не православный. Он говорит, да нет, мы же все крещеные, в чем проблема? Катехизация это, ну, такая вот бонус приятный на приходе. Ты же выходишь, ты кажешь, же есть храм полный, полный. А то, что это 2% от населения, да какая разница, кто считает? Вот, не процент, это же счастье. При этом не сказать, что народ-то у нас атеистический. Нет, у нас массово, на первом месте у нас карты Таро, например. Они у нас люди, моя любимая тема. Люди тратят на карты Таро больше, чем на еду. Это значит, что они как минимум не атеисты. Понимаете? Сейчас бьют все рекорды продаж, такие натальные карты. У нас коучи популярные, фасилитаторы осознанности, еще там эти коучи духовных состояний и прочее, и прочее. Ну, то есть люди, которым это интересуется, явно не махровые атеисты. Их же это интересует, они еще и в храм иногда захаживают, они еще и православные, по всему прочему. И вот тут вопрос все-таки, а в чем проблема? Почему наши православные, то есть это не сторонние люди, это наши, в кавычках, православные братья и сестры. В чем проблема? Где она? Естественно, первое искушение педагога, я сам преподаю как бы, в вузе, поэтому я сам эти искушения испытываю, сказать, это же ученики кривые, это же проблема в народе. Народ кривой, косой, не знаю, глупый, жестоковый и так далее. Но, ой, Буарах, ты разговариваешь, и люди все равно говорят, что на самом деле проблема-то может все-таки в нас тоже. Что все-таки не совсем зеркалом виноваты. Что, возможно, у нас есть какие-то проблемы, что не дают людям войти полноценно в церковную жизнь. И вот об этих проблемах, возможно, о том, как их решить даже, мы попробуем с вами сейчас и поговорить. Ведь, по сути, подумайте, что видит человек, когда приходит в церковь? Какой образ церкви он имеет у себя в голове? А образ, то есть, а там два варианта. На самом деле все очень просто. Варианта два. Большая часть людей видит в наших храмах музей. Музей, нам больно это слышать, музей, у которого есть строгий сторож, который носит крест. Этот сторож, и его есть младший помощник. Обычно это бабушки, но может быть и приходские катехизаторы, которые ходят и следят, чтобы в этом музее ты правильно стоял, правильно исповедовал веру, правильно, если собака что-то не так сделает, понимаете? Это кажется шуткой, на самом деле нет. Я думаю, что человек меня сейчас не смотрит, Я много лет уговаривал одну даму прийти таки в храм. Проблема в том, что она в Москве, а я в Казани. Я долго уговаривал ее дойти таки до храма. Прошло 5 долгих лет. Человек пришел в храм, и ее туда прогнали, потому что у нее была красная помада и красные ногти. А мы знаем, что Христос против красной помады. Поэтому ее туда прогнали. Она больше никогда не пойдет в храм. Если бы я увидел бы батюшку, в храме которого это случилось, честно, наверное, ему в горло бы вцепился. Потому что 5 лет коту под хвост. Просто потому, что он не смог наладить нормальную работу на приходе. Понимаете? Но сейчас же не дремучая средневековье. И вот проблема, а какой она видит церковь? Музей. Понимаете? Я разговаривал со светскими студентами. Я часто, мне интересно, как устроен мир в голове у человека, который в церковь, ну, крещен, но в церковь особо не ходит. Как он видит? И большинству страшно. Понимаете? Большинство людей, когда заходят в храм, они боятся. Здоровые мужики боятся быть в храме. Нам это, с этой стороны, нам с вами, это кажется странным. Но чего бояться батюшек? Он хороший. Чего бояться людей? Им страшно. И церковный образ, он, ну, пугает людей. И вот это, и церковь воспринимается как музей, в котором, не дай бог, ты чихнешь. И вот с этим образом мы, как катехизаторы, как священники, должны бороться в первую очередь, чтобы человек не боялся быть в церкви и не боялся самой церкви. А ужас этот достаточно великий. Поэтому им проще пойти к колчу какому-нибудь, например, и спросить у него, чем зайти в храм. Итак, собственно, церковь – это семья. И вот это важный момент, образ церкви как семьи. Вот это то, что нам на приходе жизненно необходимо развивать в людях, чтобы человек, приходящий в храм, понимал, что здесь его духовная семья, сложная семья. Да, там есть разные люди, но семья и отношения на приходе у него именно как в семье. А это сложно, это требует огромной работы над собой всех, кто в церкви так или иначе подвязается. Человек идет в храм и, по сути, вот как думаете, вот современный какой-нибудь человек, он куда больше пойдет? В храм, где все блестит, где все замечательно, где батюшка в самое новое облачение, в самом новом ходит, где все, где прекрасный хор поет, но по сути, где всем по барабану, помрет он или оживет, или в храм, где, может быть, умирает один регент, там еле-еле поет, где нет особо позолоты, но где он сможет состоятельным человеком быть. Ну, второй вариант, я думаю, адекватнее, он пойдет туда. Он пойдет в храм, где он поймет, что его любят, что он важен. И вот этот момент очень-очень необходимо для себя отметить. Люди идут туда, где они чувствуют себя нужными и важными. И только в этот храм они и будут ходить. Можно сделать самые замечательные фрески, одеть батюшку в самые замечательные облачения и выдавать средневековые византийские песнопения, но храм будет пустым. Потому что люди не чувствуют, что они нужны. Одно из первых моих воспоминаний в православной церкви, когда я начал ходить в храм, в курсе на втором, это было настолько же здесь всем по барабану, насколько искренне всем здесь все равно, есть я или нет. И это у многих, я думаю, здесь сидящих, то же самое впечатление первое православие было. И наша задача с этим сражаться, вот это враг номер один в принципе катехизации как таковой. Ощущение, что ты здесь чужой в этом самом храме. И семья, а мы подходим к главному, семья это про неформальное. Вот это то, что необходимо нам на приходах развивать. Вот именно неформальное общение, возможность быть собой, чувство безопасности здесь, вот в этом церковном коллективе, осознание, что здесь, и ты даже брякнешь что-то не то, тебя не сожрут, тебе никто ничего не выскажет, тебя не проклянут. Вы знаете, что людям страшно говорить, что они думают о Христе? Вот попробуйте посадить прихожан перед собой и поспрашивайте, а каким вы воспринимаете Бога? Вы будете клещами из них вытаскивать информацию, потому что они будут бояться что? Ошибиться. Они будут бояться ошибиться, а значит, почему боятся ошибиться? Потому что они боятся последствий этой самой ошибки, что в этом самом коллективе за их ошибку будет наказание. Где-то там строгий сторож из угла выгляни и скажет, что ты сказал? Ага, ты считаешь, что Святой Дух исходит от Отца и Сына? Сейчас я тебе покажу, в чем наша, глубину нашей любви. Нет же, человек должен иметь право ошибаться, не бояться. Когда приходишь в семью, и ты боишься в этой семье, вам нужно всем психологу идти, потому что что-то не так. В семье не должны люди бояться. Это странно. И поэтому, когда мы развиваем образ церкви как семьи, важно, чтобы человек не боялся ошибаться, говорить. Причем этот страх вбивает не только в православной церкви, он и в школе идет. Я из студентов на первом курсе пытаюсь на втором вытянуть ответ, и студенты боятся отвечать, потому что в школе еще приучили. Или ты говоришь так, как учитель, или тебя нет. Вот одно из двух. То же самое мы перенимаем, к сожалению, в церкви. Или ты говоришь, как я говорю, или ты молчишь. Одно из двух, другого быть не может. Собственно, теперь про неформальность. Смотрите. Первое, что мешает неформальному общению, это, как ни странно, батюшки меня простят, образ священника. Каким видят священника, и, кстати, этим образом, это беда и катехизаторов, потому что катехизаторы, по сути, тоже должны этот образ развенчивать. Люди, которые приходят в храм, которые даже могут туда приходить и захаживать, ставить свечи и так далее, они воспринимают священника как бронзовую строгую статую, которой, не дай Бог, нельзя подойти, которому нельзя ничего спросить. И если вы кажется, что это образ из Средневековья, нет. Людям действительно страшно, и они опасаются священника. Это кто-то такой, знаете, возвышенный. Он так далеко, он там витает, у него какие-то свои духовные проблемы. А тут я с тем, что у меня, не знаю, кошка заболела. И вот я пришел, ну что к нему будет подходить? Он возвышен, летает там в облаках богословия, а я тут приду, скажу, что у меня, не знаю, депрессия настала. Ну зачем я к нему своими проблемами пойду? Не пойду я с этими проблемами, я пойду лучше к психологу. Вот, и да, я согласен, какими-то проблемами может к психологу надо ходить. Но тут фишка в другом, что образ священника как бронзовой возвышенной статуи убивает просто это всякое доверие. Ну, страшно подойти, он слишком классный для меня, чтобы я с ним общался. Слишком хороший, понимаете? Это как в браке. Ты слишком хороша для меня, я с тобой расхожусь. Здесь так же, понимаете? Так вот, смотрите. Сам священник, он должен, как это ни странно, иметь образ доброго. Доброго, любящего и не опасного. И вот этот образ, задача катехизатора и самого священника, вот именно этот образ, как любящего пастыря, необходимо и давать людям. Священник может иногда, батюшкам, особенно, которые любят наказывать за непрочитанные три канона, им кажется, что они, знаете, как великие, подражают великим отцам-пустынникам, да? И вот они, подражая их рвению на приходе, заставляют этих мам с детьми там читать эти каноны, они, зараза, еще сопротивляются. Проблема в том, что он не Макарий Великий. А вокруг не египетская пустыня, а люди с 5 детьми, кредитами и проблемами детей в школе, понимаете? И вот эту иллюзию, что он не Макарий Великий, и он не в пустыне, и невозможно это применить, тоже необходимо батюшке и прихожанам развенчивать. Так вот. Дальше идем. Смотрите, люди должны... Люди должны видеть священники того, кому не плевать на них, кто их любит. Вот по сути, к этой любви они тянутся. Они могут ничего толком не знать по православной богословии. Ну, на самом деле, это плохо, да, я согласен. Но есть то, что является необходимостью и потребностью любого человека, от папуаса где-нибудь на острове Пасхи до меня. Быть любимым. И вот когда человек приходит в храм, самый главный язык, который можно с ним найти, это язык любви, что здесь тебя готовы постараться полюбить. Это сложно. И мы готовы попробовать это сделать. Что здесь ты эту самую любовь и можешь найти. Людям важно, чтобы пастырь мог не просто учить их сверху вниз, а это тоже беда порой. И ей все образованные православные страдают. Это попытка всех все время всему учить. куда ни пусти, ты все время всем читаешь нотации. Все время человек с самым кривым лицом и с самым списком претензий к окружающему миру, это обязательно православные. Это плохо. Я не говорю, что все такие, но такие достаточно часто встречаются. Вот это желание всех учить всему на свете, это беда. Почему? Потому что людей раздражают, когда их учат без их разрешения. А нам, православным, кажется, что я пришел человек в храм, я должен ему буквально сапогом в глотку запихнуть все догматическое богословие. Понимаете? И это отражается на очень многих моментах. Если человек не просит, учить его не надо. Он не идиот, он умный. Надо дать ему направление, помочь, подсказать, направить. Ну уж точно не все время делать вид, что все вокруг идиоты. Так тоже нельзя. И когда, понимаете, и ладно, когда это подросток. А если это, простите, мужик, ему лет 40, и ты к нему относишься как к тупому. Но он не придет к тебе, потому что он, конечно, может в зубы тебе не даст, но подумает, ну зачем я к тебе приду, если ты меня за идиота держишь. Аналогично и с женщиной приходит мама какая-нибудь, да, у нее там двое-трое детей, она в мыле, слава богу, в окно не вышла. С таким количеством детей, если даже с одним ребенком тут с ума сходишь, не говоря же о трех-четырех, ей начинают учить духовной жизни человеку, который сам, дай бог, одного ребенка вырастил, в лучшем случае. Понимаете? И вот это тоже, то, что тоже видит человек на приходе, любовь и внимание к своим проблемам и боли. И вот по сути, как показала практика, самые лучшие контакты неформальные. И, возможно, один из прекраснейших способов взаимодействия с людьми это не 5 часов читать им на приходе о догматическом богословии, а позвать этого человека в какую-нибудь кафешку и попить с ним кофе. И поговорить с ним так. Налить ему кофе, поговорить с ним за чашкой кофе, даже дай бог, может даже обеднеть на целую чашку кофе. Поговорить с ним. И, возможно, этот человек раскроется перед тобой, а я могу сказать, общаясь с теми же студентами, что так и бывает, ты общаешься с человеком в том же кафе, ты одет по гражданке, нету, что там забудешь в кафе, что у тебя большой крест, рясыша, все знали, что батюшка пришел. Нет, ты приходишь по гражданке, он приходит, он знает, что ты священник в любом случае. Он общается с тобой, и он открывается перед тобой потихоньку, правильно, медленно. И вот в этот момент он входит в церковь, этот человек, потому что он с любовью и верой может соприкоснуться только через тебя, через твою любовь и твою веру. Другой у него просто нет, иначе он уже был в храме. И вот, по сути, это первое, что могу посоветовать. Эти неформальные контакты с людьми, они важны в любом храме. Любой катехизатор, любой священник просто обязан хотя бы иногда неформально контактировать со своей пастой, не только со спонсором, но в принципе со всеми людьми, самыми обычными. Со спонсорами можно поговорить в неформальной обстановке, потому что, ну, это спонсор. А если это просто Олег, вот просто Олег, который носит одну свечку и записку раз в году в храм, что с ним говорит, да? Время полтора часа тратить, целую чашку кофе. А может и надо, а может именно с ним и нужно поговорить, как раз таки о Боге и услышать его боль. И его проблемы. Идем дальше. Смотрите, люди ждут тепла, любви и чувств духовной семьи. И с нашими прихожанами и их детьми, например, мы накануне рождественского поста летели-тели-мели. А мы решили, что лекция о Рождестве, потому что я и так на проповеди скажу о Рождестве, это не проблема. Я могу часами говорить, у меня есть педагогическая деформация. Вот, я могу долго говорить об одном и том же. Нет, мы взяли, собрались с детьми и родителями и вместе лепили пельмени, которые вместе потом и съели. И это было великолепно, понимаете? Потому что где вы можете, еще мне не кушать, что я хороший. Не дай бог, если я в аду, может быть, не на 9-м кругу буду гореть, а где-нибудь ближе к середине. Но я могу сказать, что настоятель, который лепит с прихожанами пельмени, это действительно лучше, чем настоятель, который несколько часов будет им мурыжить мозги догматическим богословием. Может быть, вот это, мы просто теряем порой осознание, что важно, что второстепенно. Может, вот это надо. Может, это сейчас и нужно. Вот это неформальное общение. Как пример. Между прочим, в Казани очень часто эти пельмени стали проходить. Один из батюшек начал моду такую завел, все остальные подхватили. Мне кажется, это вполне себе хорошо, и таких вариантов очень много. Так вот, теперь подходим к самой кульминации. На мой взгляд, одно из самых важных – это умение разбирать Евангелие в неформальной обстановке. Как мы, православные, воспринимаем, как нужно разбирать Евангелие? Во-первых, это должно быть в храме. Но и как где еще говорить о Евангелии? Все остальные места, они скверны и противны. В храме обязательно батюшка должен быть в полной боевой готовности. Весь болярисник и прясе. Он говорит, остальные слушают. Иногда имеют право кивать. И говорит то же самое, что и он. Все. На этом евангельский разбор Евангелия заканчивается. Беседа мы это уже теперь не назвать. На этом разбор Евангелия заканчивается. По сути, можно вместо него поставить магнитофон, будет то же самое. Эффект будет такой же. Естественно, у нас тоже стала такая проблема, потому что делаю студентам, им, ну как бы, как культурнее сказать, им не сильно хочется вот такой формат. В чем проблема? Смотрите. Сегодня все, что вы скажете, и лучше можно найти в интернете. Все, что скажут все здесь сидящие, я в том числе, все это в лучшем варианте есть в интернете. Любые разборы. Хочешь разбор, посмотри Януаря Юрьева, Господи. Там лучше его, я, допустим, ну, вряд ли смогу сказать. Хоть не нравится он, возьми Ткачева. Не нравится Ткачев, возьми Осипова. Хочет что-то посередине, возьми еще кого-нибудь. Обсудить Евангелие. Не слушать полтора часа лекцию от батюшки. А поговорить с другими такими же, как и они. Вот этот огонь веры есть. И увидеть другие эту самую веру, что человек безумно одинок сегодня. Мы, верующие люди, безумно одинокие. В принципе, и человек тянется к такому же человеку и ищет этого на вашем приходе, таких же, как и он. И, возможно, разбирая Евангелие, он должен что чувствовать? Что здесь свои, что здесь люди, которые меня не проклянут, не скажут «горите ли в аду», даже если я чушь скажу. Они меня поддержат, они меня услышат, они мне сами смогут раскрыть что-то такое в Евангелии, чего я сам никогда там бы не увидел. Священник, как модератор, конечно, есть. Его задача, чтобы все-таки не скатилось в откровение, но педагог, настоящий педагог, должен, и вы это знаете лучше, чем я, потому что многие есть опыта больше, должен уметь направлять размышления, а не диктовать другим свое. И вот эта задача, филигран, аккурат, направить людей в сторону какую-то, да, нужную. И дать им возможность самим переварить, сделать ошибки, сказать, поправиться. Вот это надо. Это сложно, да, опасно, бесспорно. Это тоже не на розовом лугу, по сути, я прекрасно понимаю. К чему можно это, может это привести? Так там батюшка и есть, чтобы смотреть за этим, за всем. Перед этим я задал, если батюшка занят. А второй момент. Это место. Место, где он почувствует себя в безопасности. И вот в сочетании этих двух моментов людей и места возникает то, ради чего идет событие. Спасибо вам большое за внимание.
Дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучала лекция отца Александра Данилова, руководителя епархиального отдела религиозного образования и катехизации Казанской епархии. Беседа была посвящена следующей теме: «Как церковь сделать ближе к человеку?». Батюшка часто выступает с миссионерскими и просветительскими мастер-классами, лекциями, сообщениями. Подробную информацию можно узнать на его личном канале. Напомню, что мероприятие состоялось в рамках международных рождественских образовательных чтений. Репортаж подготовила Виктория Кауган. До новых встреч! До свидания!